мире, который создал Бог, то есть этот мир Божий мир.
Да. If we, again, I wish I could draw really well because this would help you here, but if we think about the attitude of the Christian as we think about this diagram.
И я, конечно, хотел бы, чтобы я умел рисовать красивее, тогда бы вам это больше помогло, было бы более понятно, но если вот представить себе все-таки, как вот христианин, какое у него отношение к происходящему?
As a Christian, I am kneeling to God.
Значит, я христианин, я склоняю свои колени перед Богом.
I have my hands lifted to Him in praise.
Я возношу свои руки к Нему в хвале.
I'm smiling at Him.
Я Ему улыбаюсь.
I told you I couldn't draw, but you get the picture.
Я уже извинялся, что я не умею рисовать, но я думаю, идею я...
Maybe one of you could make some wonderful illustrations for me and email them to me someday.
Может быть, кто-то из вас сможет очень красиво все это изобразить и когда-нибудь по email мне прислать хорошие изображения.
But what we also recognize is that we have one hand back here.
Но что мы также понимаем с вами, что одна из наших рук здесь находится.
I am often also raising my hand and my heart to idols.
Что мы часто и свои руки или и свое сердце возносим к идолам.
I'm often looking back at the world of unbelief.
Часто оглядываемся назад на этот и смотрим на этот мир неверия.
I'm struggling with false ideas and doubts and unbelief in my heart and in my mind.
И в своем сердце, в своем разуме я борюсь с какими-то ложными идеями, сомнениями, неверием.
Sometimes I'm looking back over my shoulder, thinking it's better back there in the world.
Иногда я оглядываюсь через плечо, думая, что ой, там в мире лучше.
If you like, I am between two worlds as a believer.
Другими словами, я хочу сказать, что я, верующий христианин, нахожусь между этими двумя мирами.
I recognize that, like the Apostle John says to me, little children, I have to keep myself from idols.
Я знаю то, что сказал апостол Иоанн, он сказал нам, что дети, берегитесь от идолов, храните себя от идолов. Я это знаю и понимаю.
If we change this diagram and think about the unbeliever,
а сейчас, если мы изменим этот рисунок и попробуем представить неверующего,
the unbeliever has his knees bowed to whatever idols, whatever gods he worships here.
Неверующий склоняет свои колени перед теми идолами или богами, которым он поклоняется здесь, в этом мире.
He's lifting his hands in praise of whatever the false set of ideas he has or the pattern of life that he is living by and saying, this is my source of joy and comfort and blessing.
И руки свои он возносит перед какими-то идеями или образом жизни в этом мире, которые, он говорит, для меня являются благословением, источником радости.
He's smiling and saying it's being in the New Age movement or it's being a communist or it's just my devotion to my job or my money or whatever it is. This is what's making my life worthwhile.
И он говорит, что, допустим, принадлежность к движению новой эры или к коммунистической партии или моя работа или деньги это то, что делает меня счастливым. И они...
But notice the unbeliever is actually living in God's world.
Но обратите внимание, что и неверующий, он тоже живет в Божьем мире.
Because there isn't anywhere else to live.
Потому что невозможно жить ни в каком другом мире, нет другого мира никакого.
There is only one universe, and it's the universe that God made.
Существует всего одна вселенная, та вселенная, которую сотворил Господь.
No matter what the unbeliever says they believe, or says they think, or says they live by, they're actually living in God's world.
То есть они могут говорить, что они верят во что-то свое, живут в соответствии с чем-то, какими-то своими представлениями, но все равно они живут в Божьем мире.
And in fact, they have their hands back here in God's world all the time, taking advantage of God's gifts.
И они часто пользуются благами, которые дает Бог в этом мире, то есть их рука часто именно из Божьего мира что-то берет.
There isn't a single unbeliever in the world.
Нет ни одного неверующего в этом мире.
Who isn't daily living with God's blessings?
Который бы не жил каждый день, пользуясь Божьими благословениями.
Think of what Jesus says. God sends His Son to shine and His rain to fall on the just and on the unjust, on the righteous and the wicked.
Как говорил Иисус Христос, Бог посылает солнечный свет или дождь как на праведных, так и на нечестивых.
Or think of what Paul says to the pagans in Acts chapter 14 in the city of Lystra, who want to offer a sacrifice to Him.
Или вспомните, что сказал Павел в Листре, когда язычники хотели ему принести жертву.
He says, God gives you, the pagans, your crops in their seasons.
Он сказал, Господь посылает вам урожай в свое время.
He fills your hearts with joy.
Он наполняет ваше сердце радостью.
Imagine a heart here. Again, I wish I could draw. That would be nice.
Если представить себе, что вот это его сердце, вот я нарисовал сердце, я, конечно, хотел бы лучшего.
All true joy in this world that any unbeliever has.
Любая истинная радость в этом мире у неверующих.
Is a gift from God.
Это дар Божий.
Whatever those joys are, they are God's wonderful gifts.
Какие бы ни были эти радости, это дары Божьи.
Если радость от греха.
What if they have joy from sin? What if they have joy from sin?
You don't get joy from sin. You get pleasure from sin for a season. But joy is too strong a word.
Я считаю, что от греха они получают удовольствие, временное удовольствие. Назвать это радостью было бы слишком.
All true joy comes from God. There are temporary pleasures that we get from sin.
То есть истинная любая радость, она исходит от Бога, а от греха мы получаем временное наслаждение, временное удовольствие.
But they start tasting bad in the mouth very quick.
И очень вскоре это удовольствие начинает отдавать горечь в устах.
Doing all sorts of damage to us.
И начинает нас разрушать любым разным образом.
The point is here simply this.
Идея в этой картинке просто следующая.
That every unbeliever is living in the world that God made.
Каждый неверующий человек живет в мире, который сотворил Господь.
And therefore that means that there are going to be elements of thinking and things in their life which we can commend.
И поэтому я могу говорить, что в их мышлении или в их жизни должны быть такие элементы, за которые мы можем их похвалить, хорошие, истинные элементы.
Yeah, so first, they're living in God's world.
То есть, потому что, во-первых, они живут в мире Божьем.
And every person is pressed on every moment of their lives by general revelation.
И общее откровение, оно как бы давит постоянно каждое мгновение жизни на каждого неверующего.
Think of how Psalm 19 expresses it.
Посмотрите, как 18-й псалом говорит об этом.
Just notice how strong David's words are.
Обратите внимание, какими сильными выражениями пользуется Давид.
The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands.
Небеса проповедуют славу Божью, а дела рук Его возвещает твердь.
Notice these words. Day after day they pour forth speech. Night after night they display knowledge.
день ото дня они передают речь, и ночь от ночи к ночи открывают знания.
There is no speech or language where their voice is not heard.
И нет такого языка или наречия, где не слышался бы их голос.
Their voice goes out into all the earth, their words to the end of the world.
По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их.
David is saying that every human being.
То есть Давид говорит, что каждый человек.
Every day and every night.
Каждый день.
Every country in every language.
Каждую ночь в любой стране на любом языке говорящий.
God is pouring forth His revelation all the time.
Господь изливает на него свое откровение постоянно.
It's not something obscure, not something intermittent, it's something clear and absolutely constant.
То есть не какой-то совсем завуалированный, непонятной форме, а общее откровение в открытой форме и постоянно изливается на людей.
Paul makes exactly the same point in Romans 1.
То же самое Павел говорит в Римлянам 1 глава.
In verse 19 and 20.
В стихах 19 и 20.
He says, what may be known about God is plain to them because God has made it plain to them.
Что можно знать о Боге явно для них, понятно для них, потому что Бог явил им.
For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen. Being understood from what was made, so that men are without excuse.
Ибо невидимая Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны.
So, notice Paul's words. It's clear. It's plain.
Обратите внимание на слова, используемые Павлом. Они видимы. Они явны.
And he says, it's known. He's talking here about unbelievers all over the world. They have knowledge of the truth.
Он здесь говорит о неверующих по всей земле, у которых есть это знание истины.
Now he also says they suppress that knowledge in unrighteousness, and we'll talk about that later.
Да, он также говорит, что они подавляют это знание своей неправдой. И мы поговорим еще с вами об этом.
But it's because of this clarity, it's because of this plainness, it's because of this knowledge that there are going to be elements of truth always in what people think.
Но именно благодаря вот этой ясности, четкости, видимости, знания о Боге, в общем откровении, мы можем говорить о том, что в понимании людей обязательно есть какие-то элементы истины.
Secondly, people are made in God's image.
Во-вторых, люди созданы все по образу Божьему.
God is constantly telling the truth about Himself, the truth about who He is through human nature.
И Бог постоянно открывает истину о самом себе, какой Он, через человека, через природу человека.
People know that there is something unique, something glorious about human life.
Люди видят, что в жизни человека есть нечто уникальное и славное.
They know there is a distinction between good and evil, and that people are supposed to do what is good.
Они понимают, что есть добро и есть зло, и что people are supposed to
do what is good.
И люди должны делать, им следует делать то, что хорошо, то, что добро.
Look at Paul in Romans 1:32.
Посмотрите в Римлянам, 1 глава, 32 стих.
He says, they know God's righteous decree that those who do such sinful things deserve death.
Он пишет, Павел, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти.
You will never find an amoral person in the world.
В этом мире вы никогда не найдете аморального человека.
You will find people who are immoral, of course. Everybody is.
Вернее, так скажем, аморальных вы найдете, а не найдете человека...
Без понятия морали.
But there are no people who are amoral, that is, without morality.
Да, без морали, то есть тех, у кого нет морали, таких вы не найдете. У всех.
Everybody is immoral, that is, they disobey God's commandments.
То есть все люди, конечно, нарушают заповеди, повеления Бога, и поэтому мы можем сказать, что все люди аморальны, то есть они нарушают.
But Paul's point is, everybody has a knowledge of what is good and what is evil, what is just and what is unjust.
Павел здесь утверждает, что все знают, всем открыто это знание о том, что хорошо и что плохо, что справедливо и нет.
Notice Romans 2, verse 15.
И Римлянам 2 глава, 15 стих, посмотрите.
At the end of verse 14, he says this.
В конце 14 стиха он говорит.
Starting at verse 14, when Gentiles who do not have God's law do by nature the things required by the law, they are law for themselves, even though they don't have the law, since they show that the requirements of the law are written on their hearts.
Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона написано у них в сердце.
Again, in other words, wherever you go in the world,
другими словами, где бы вы ни были в этом мире,
People will have some knowledge that there is a difference between good and evil. They will have laws. They will have standards. They will have justice.
Вы увидите людей, у которых есть определенные законы, понятия о том, что хорошо и что плохо, понятия о справедливости.
Okay, we'll stop there and we'll pick up from here after the break. Okay.
На этом мы остановимся сейчас. Okay. Продолжим. Я об этом тоже собирался говорить, то есть это очень хороший.
Да. It's always encouraging to a teacher when a student asks a question where you're just going to go.
Для преподавателя это всегда большое ободрение, если ученик задает вопрос, связанный с тем, как непосредственно, о чем он собирается дальше говорить.
It shows at least one person is following where I'm going. Yeah.
Это показывает, что по крайней мере один человек следует за моей мыслью.
Not that I mean to abuse the rest of you. Yeah.
Конечно, это я сказал не для того, чтобы обидеть всех остальных. Yeah. Нет, не для этого.
So, it's a great question.
To encourage the others.
Yeah, that's right. Yes, exactly.
Да, точно.
Yeah, I'll come to John 1 in just a moment. Okay.
То есть буквально совсем скоро я буду говорить об этой первой главе Иоанна.
We come back to where we were. The point here, of course, in talking about God's image, is that people all over the world bear God's image in themselves, and that means they love, they are moral, they are significant, they care for creation, etc.
Следующее, то, чем мы закончили в конце прошлого занятия, что образ Божий есть в каждом человеке. То есть каждый человек умеет любить, имеет какие-то представления о морали.
Take Proverbs chapter 8, for example.
Moral and what else did you say?
That's fine, that'll do.
И давайте возьмем, значит,
we can keep going.
Такой отрывок притчи.
In Proverbs chapter 8,
восьмая глава,
which is the heart of the book of Proverbs, it's this wonderful chapter about God's wisdom.
Это прекрасная глава, посвященная мудрости Божьей, это как бы сердцевина книги притчи.
It starts with the question, does not wisdom call out? Does not understanding raise her voice?
Начинается восьмая глава с таких слов. Премудрость ли, не взывает ли премудрость, разум не возвышает ли голос свой?
On the heights along the way, where the paths meet, she takes a stand. Beside the gates leading into the city, at the entrances she cries aloud.
Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот, при входе в город, при входе в двери.
The wisdom of God is speaking at the gates of the city.
То есть мудрость Божья взывает у ворот города.
The question is which city and to what people?
Вопрос тогда в каком городе и каким людям?
Verse 4, to you, O men, I call out, I raise my voice to all mankind.
4 стих говорит: «К вам, люди, взываю я, к сынам человеческим, ко всему человечеству голос мой».
God's wisdom is speaking to human beings, to all human beings in every city on the face of this earth.
То есть мудрость Божья взывает каждому человеку, живущему здесь на земле.
Look at verses 15 and 16.
Посмотрите 15 и 16 стихи.
By wisdom kings reign, and rulers make laws that are just. By me princes govern, and all nobles who rule on earth.
Мною цари царствуют, и повелители узаконивают правду. Мною начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли. Это мудрость говорит.
The point is that in every nation on the face of this earth, including those that don't have God's word and God's law.
Идея в том, что в любом народе здесь на земле, даже в тех народах, где нет Слова Божьего или закона Божьего,
there is God's wisdom present.
Божья мудрость есть.
And there are laws that are just and wise.
Есть законы справедливые и мудрые.
At the end of the 15th and at the early 16th century, when people from Europe began to explore the world,
в конце 15-го, начале 16-го века, когда европейцы начали путешествовать и исследовать мир,
they came back from the east, from countries like China and Japan, etc.
Возвращаясь из таких дальних восточных стран, как Китай или Япония,
they reported with amazement that these societies had just and wise laws in many instances.
Они говорили о том, что в этих обществах действуют справедливые законы во многих ситуациях, во многих отношениях у них есть справедливые, правильные законы.
Many Christians were amazed, and they said, well, what's the point of having the Bible if people can have wise and just laws without the Word of God?
И многие христиане тогда говорили, зачем же нам нужна Библия, закон Божий и Слово Божье, если люди и без них могут составить себе мудрые, справедливые законы.
But they shouldn't have been surprised, because Scripture teaches quite clearly that people all over the world are made in the image of God.
Но на самом деле христиане не должны были тогда удивляться, потому что Писание говорит нам, что все люди, то есть люди, живущие по всей земле, они были сотворены по образу
Божьему.
И благодаря этому у людей во всем мире есть Божья мудрость.
Because of God's revelation of Himself to all the nations, and because people are made in the image of God, people have wisdom and they have just laws.
Так как Господь открывается всем людям на земле в своем общем откровении, и все люди сотворены по Его образу, поэтому в человеческих обществах у людей везде есть мудрые, справедливые законы.
At the most practical level, it means for Christians that when we go anywhere else in the world,
на таком практическом уровне это означает для нас с вами, верующих, что куда бы мы ни поехали,
We go with the intention of delighting in the things in a culture which are true, which are admirable, which are good, which reflect the image of God and God's wisdom.
Мы с вами должны относиться к культуре того народа с уважением и видеть, что есть там элементы, отражающие славу Божью.
The Christian missionary has to do this. If I go to some other part of the world and just blast everything, think everything is worthless and useless, it will be impossible to communicate to people at a practical level, because of course actually I'm being wrong and false.
И если я как миссионер просто буду критиковать все, что присуще культуре той страны, куда я приеду, буду считать его неценным, ненужным, и неполезным, то это, so it will be
there will always be things that are good.
То есть это будет неправильно, и всегда есть что-то хорошее.
I come from Ukraine, and I assume that there'll be many things to delight in.
И если я приезжаю на Украину, то, конечно, я считаю, что здесь должно быть много такого, что будет радовать меня.
You would be very offended if I didn't.
И если бы я так не считал, что тут есть что-то хорошее и ценное, то я думаю, вы обиделись бы на меня.
There are many things that to delight in and to honor, quite apart from whether Christianity has had any impact on the society.
И есть много такого, чему мы можем радоваться и что должно вызывать наше почтение в культуре этого мира. То есть не только в христианстве это есть.
The scripture teaches us this very clearly.
Писание очень четко говорит об этом.
Now, it's simply because of these things that it's possible to affirm, to build bridges.
И только благодаря этому мы можем с вами начинать говорить на основании истин, которые уже есть у людей, и строить мосты.
Now, again, if we want to use an example of this from the New Testament, we can use what John has to say in John chapter 1 about the Logos.
И пример этому из Евангелия это как раз то, что Иоанн сказал, Иоанн пишет в первой главе Евангелия о слове, о Логосе.
Yeah, where John says that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Говорит, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог.
Which the excellent question was asked about a few minutes ago.
И пару минут назад задавали уже вопрос по этому отрывку. Хороший вопрос очень.
John says the same thing in John chapter 1, that Christ was the light who gives light to every man coming into the world.
Иоанн пишет, что Иисус был тем светом, который проливается, дается каждому приходящему в этот мир.
What's interesting about this passage is not simply that John says that there is indeed the light of truth, the light of wisdom given by Christ to every human race on the face of this earth.
Интересно в этой главе не только то, что Иоанн сказал, что Иисус Христос это тот свет мудрости, который дается каждому приходящему в этот мир.
But even more, what John is doing is building bridges on an idea which was very common in the Greek society of the time.
Еще очень важно в этой главе то, что Иоанн пишет ее, основываясь на понятиях, которые были у греков в те времена, и строит мосты, исходя из того, какие у них уже были убеждения.
The idea of the Logos have had a very long history in Greek thought going back to about 1000 BC.
Например, представление о логосе, эта идея философская, она была в греческой философии уже задолго до Иисуса Христа, где-то за 1000 лет до прихода Христа уже появилась.
Many of the things John says about the Word of God in John chapter 1, verses 1 through 18, were common ideas among the Greeks.
Много из того, что Иоанн пишет в начале первой главы своего Евангелия, было распространенными идеями у греческих философов, у греков.
The great theologian Augustine.
Августин, великий теолог.
When he wrote about his own conversion, said this.
Когда он писал о своем личном обращении, сказал следующее.
When I read John 1, 1 through 18, I was familiar with every idea in it as a pagan.
Когда я прочитал Иоанна, первая глава с 1 по 18 стих, я как язычник увидел, что все идеи в этом отрывке знакомы мне, не являются чем-то чуждым.
Until I came to the statement in verse 14, the Word became flesh and dwelt among men.
Все до 14 стиха, где сказано, что слово стала плотью и обитала среди нас. Вот.
The Greeks would never have said that.
То есть греки такого никогда не говорили.
This was an impossible idea to them.
Это было невозможно для них. Такая идея невозможная, невероятная.
But the other things that says John says about the Logos were completely familiar with anybody who had studied the thinking of Plato.
Но все остальное, что Иоанн пишет о Логосе, было знакомо любому человеку, который изучал платонизм.
That's the point that Augustine was making.
То есть это хотел подчеркнуть Августин.
John, of course, is not giving a wholesale approval of Greek philosophy. That's not his point.
Естественно, что цель Иоанна не в том, чтобы подтвердить греческую философию.
Rather, what he's doing again is building bridges.
Он скорее делает то, о чем я говорил. Он строит мосты на основании.
Or rather, ringing bells in the minds of his readers.
То есть, как бы в разуме его читателей находит в их понимании то, что им уже знакомо, и вот адресуется к этому.
It's an absolutely fascinating thing for every Greek reader who is reading John's Gospel. It's going to immediately start setting off bells in their minds. You know, here's an idea that I'm familiar with.
То есть для любого грека, как-то знакомого с их философиями или учениями, читая первую главу, начало Евангелия от Иоанна, он увидит много знакомого для себя там.
What's fascinating about this is that John is also doing the same thing for Jewish readers.
Но что еще более поразительно, это тот факт, что Иоанн делает то же самое и для иудеев, для читателей своего Евангелия иудеев.
Think about John 1:1-18. What bells would this ring in the minds of a Jewish reader?
Даже этот отрывок, самое начало его Евангелия с 1 по 18 стих, какие знакомые идеи, понятия для иудеев
I'm asking you a question.
Там находятся? Это вопрос к вам. Это beginning
для вас. Exactly. It immediately echoes Genesis chapter 1, verse 1.
Сразу же напоминает Бытие, первая глава, первый стих.
What else?
Что еще знакомое для нас? That he created everything through his word.
Yeah, exactly. The Old Testament says very clearly, repeatedly, first of all in Genesis 1, that God spoke and everything came into being.
Ветхий Завет неоднократно об этом говорит, что Бог сотворил словом. В Бытие, в первой главе мы читаем, что Бог сказал и появилось.
It says explicitly, by the word of the Lord were the heavens made.
И говорится также in Psalms.
Yeah, by the word of the Lord.
В псалмах говорится о том, что Словом Божьим все сотворено.
The word in Hebrew is davar.
На иврите слово звучит как давар.
What else in John 1 gives echoes from the Old Testament?
И что еще в первой главе Иоанна отголоски
Missionaries are allowed to
quote it to Messiah.
That the law was given through Moses.
Yeah, but it speaks about the law, yes.
Да, там говорится о законе.
Yeah.
And also about John the Baptist, it says God sent his prophet.
Yes.
About prophets.
Okay. Anything else?
Что еще вы там видите? That we are children of God.
Yeah.
They were
okay.
Called children
yes.
of God. That he came to his own.
Yeah. Came to his own. Also, what it says about the light.
Что говорится о свете?
Yeah, there are many things. The point is this.
Много там такого. И главное, что я хотел подчеркнуть.
Have you all studied Greek, by the way?
Вы все изучали греческий, да, знакомые?
Yeah. In studying Greek, you probably started with the Gospel of John.
Скорее всего, когда вы изучали греческий, вы начинали с Евангелия от Иоанна именно.
Because it's the simplest and clearest and most straightforward Greek in the New Testament.
Потому что эта книга написана таким греческим языком, который наиболее ясен, четок в выражениях, прост.
But that's kind of deceiving, because it can make us think that John's gospel is very simple.
И в то же время это может оказаться обманчивым, потому что мы можем подумать, что Иоанн пишет о чем-то очень простом.
But in fact, it's very, very carefully and very cleverly put together.
Что эта книга простая, но на самом деле он пишет очень глубоко, да, и глубоко.
It is so skillfully written.
И очень мастерски пишет, настолько мастерски.
That all the way through the Gospel, John is constantly ringing bells in the minds of both Greek readers and Jewish readers.
Что на протяжении всего Евангелия он ссылается как на понятия, знакомые иудеям, так и на понятия, знакомые грекам.
Let me recommend to you for a book to you for those of you who can read English.
Хочу порекомендовать вам одну книгу для тех, кто знает английский язык.
And for the rest of you, you can pray that this will be translated into Russian or Ukrainian.
А другие, кто еще не знает, могут молиться о том, чтобы ее перевели на русский или на украинский.
Yeah, it's called Evangelism in the Early Church.
Эта книга называется «Благовестие в ранней церкви». Michael
Green. Yeah. Evangelism in the Early Church. Yeah. It is a really wonderful book, and he has a lot of information about this particular issue I'm talking about in John's Gospel, but many, many other helpful things as well.
Это очень полезная книга. Он говорит вот о том, что я сейчас вам рассказывал про Евангелие от Иоанна и много другой очень полезной информации.
The point is again that John, just like Paul, is building bridges with his hearers because there are elements of truth in what they think.
Но моя идея основная в том, чтобы показать вам, что и Иоанн, как и Павел, опирается на какие-то истины в познании своих слушателей и строит мосты.
If we come back to the book of Proverbs, and this is something that may surprise some of you.
Если вернуться опять к книге Притч, и это может некоторых из вас даже удивить.
It's not just that Proverbs says that God's wisdom is made known to all the nations.
Книга Притч говорит не только о том, что мудрость Божья провозглашается во всех народах, известна во всех народах.
But some of the proverbs themselves are taken directly from Egyptian collections of proverbs.
Но даже некоторые притчи взяты из египетских сборников притч. Просто заимствованное.
They're not all original with Solomon. Solomon has collected proverbs from the nations around him, as well as composing many himself.
То есть Соломон, когда составлял эту книгу, он написал какие-то ее части сам, а также собрал притчи из других народов, которые жили.
Again, the point is there are elements of truth in the thinking of the pagans around him.
То есть идея опять-таки в том, что в понимании даже язычников, тех народов, которые жили рядом с израильским народом, были элементы истины.
Now we've got these two things, living in God's world and God's image.
То есть мы с вами уже сказали о первом, это то, что все люди живут в Божьем мире, второе, что все люди являются носителями образа Божьего. И третье.
But there is also a third thing, and that is what we may call echoes of the true story.
Есть еще третий элемент, который я могу так озаглавить. Отголоски истинной истории.
Yes, sir.
Вот вы сказали, что свет истины, который просвещает всякого человека в приходящий мир, 9 стих от Иоанна, 1 главы.
John
1:9.
When does this light enlighten us? When we come to Christ, or when we get born?
His point is, this light lights every man.
Да, любого человека, приходящего в этот мир, то есть родившегося, before they come to Christ.
Exactly.
Да.
He's talking about God's general revelation.
Здесь речь идет о общем откровении Божьем.
Yeah, Christ is the Word of God.
Иисус Христос это Слово Божье.
Who makes God known?
Которое открывает нам Бога.
Both in the whole of creation to the whole human race.
И во всем творении для всего человечества.
And also through special revelation in Scripture.
А также через особое откровение в Писании.
And most supremely through Himself as the Living Word when He becomes incarnate.
И самое верховное проявление этого — это в Нем самом, когда Он пришел во плоти.
Christ is the Word in all three senses.
То есть Иисус Христос является словом во всех трех понятиях.
Because if we like to use this expression, Christ's task within the Trinity is to make God known.
Потому что можно так сказать, что задача Иисуса Христа в Троице — это открыть Бога людям, дать им познание о Боге.
He is the light of general revelation, the Word of general revelation, giving light to every man in the world.
Он является как светом общего откровения, светом, даваемым каждому приходящему в этот мир.
He is the light of special revelation, giving God's word to the prophets.
Также он является светом особого откровения, дающим Слово Божье пророкам.
And he is the word made flesh.
А также он Слово, ставшее плотью.
The point of John's words is not that people can come to a saving knowledge of God without God's special revelation. That's not his point at all.
И Иоанн не утверждает, что люди могут прийти к спасающему познанию Бога без особого откровения. Нет, он вовсе не это хочет здесь сказать.
Just like Paul, he says that people suppress this truth and they are without excuse before God.
Так же, как Павел, он говорит о том, что люди эту истину подавляют, истину, которая им открывается, и поэтому они безответны перед Богом.
So general revelation by itself will not save people.
То есть общее откровение само по себе не спасет никого.
But there will always be elements of truth on which we can build.
Но всегда будут элементы истины, зерна истины, на которых...
I think we had a question over here.
По-моему, был вопрос еще там. Слева, кто-то, кто сидит совсем слева.
No, behind. I thought you had a question earlier.
У вас был вопрос? Уже нет.
Okay. Okay, let's come to the third issue, which is echoes of the true story.
Тогда давайте перейдем к следующему элементу. Это отголоски истинной истории.
You remember I was talking about this last week when I was talking about Tolkien and C.S. Lewis.
Помните, на прошлой неделе, когда я говорил с вами о Толкине и Льюисе, я упоминал об этом понятии.
That is that the myths and legends of the nations
разных народов
have echoes of the true story in them.
Содержат в себе какие-то элементы, отголоски истинной истории мира.
Turn to Revelation chapter 12.
Откройте Откровение, 12 глава.
You may or may not be familiar with this, because most people are not very familiar with the book of Revelation.
Может быть, вы знаете этот отрывок, а может быть нет, потому что многие люди плохо знают книгу Откровения.
If you could read verses 1 through 5.
С 1 по 5 стихи 12 главы. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женой, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца, и родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его.
This is a fascinating vision that John has.
Это удивительное видение.
And what he's describing, of course, is the birth of Christ from God's people.
И что он здесь описывает, это рождение Иисуса Христа в народе Божьем.
The woman with 12 stars is not Mary, though that's how she's presented in the pictures of both the Catholic Church and Orthodoxy.
Женщина с двумя звездами на голове — это, конечно же, не Мария, как говорят в католичестве или в православии.
Rather, this is the people of God, Israel, with the 12 tribes.
Скорее, это образ. И Иоанн пишет здесь, что сразу же после его рождения он возносится на небеса, что таким образом Бог его вырывает, не дает сатане его схватить.
Satan here described as a dragon.
Сатана здесь в образе дракона.
Now, what's fascinating, there's many, many fascinating things about this passage.
И в этом отрывке есть очень много удивительных моментов, но вот что я хотел сейчас подчеркнуть.
But one of the things you need to do when you read the book of Revelation is to ask, how would the people John was writing to have read it?
Надо обращать внимание на то, как читатели, к которым обращался Иоанн, как бы они понимали то, что он пишет.
Now, every single reader of the book of Revelation in the seven churches would have been familiar with pagan stories that are very similar to this.
В тех семи церквях, к которым обращается Иоанн, верующие по происхождению язычники были хорошо знакомы с языческими историями, подобными этой.
In fact, in most pagan religions all over the world, there was a story that runs something like this.
Практически во всех языческих народах есть история примерно с таким содержанием.
There is the promise and the hope of the birth of a divine son.
Есть обещание, что родится некий божественный сын. Обещание, надежда на это.
A divine son who is a hero, a warrior.
То есть это будет герой, воин великий для этого народа. Сын Бога, божественный сын Бога.
There is a declaration of hostility against this divine son.
Также есть некая сила, противостоящая этому Сыну Бога, враждебная.
And the threat of destruction at his birth.
И угроза, что в тот момент, когда он родится, вот эта враждебная сила захочет его уничтожить.
Heavenly protection is provided for this divine infant.
И небесная защита, защита Бога, значит, Бог его защищает каким-то образом.
Then the heavenly child defeats his enemy.
И после этого этот родившийся Сын Небес побеждает своего врага.
Now, there are versions of that story in pagan religion all over the world in one form or another.
Версии вот этой истории, этой легенды есть практически у всех языческих народов.
Now, the one that was really well known in the churches of Western Turkey, of the seven churches of Revelation, is the following one.
Вот в церквях на западе Турции современной, вот те церкви, к которым обращается апостол Иоанн, когда пишет Откровение, им была известна следующая легенда, очень хорошо была известна.
The story went like this.
Следующее содержание.
Зевс, the father and the greatest of the gods, begets a son.
Самый великий из всех богов, у него рождается сын.
With the woman Leto.
От женщины по имени Лето.
But then a great dragon named Python.
Затем великий дракон по имени Питон.
Threatens to kill the child at birth.
Угрожает тем, что убьет этого ребенка при рождении.
The woman flees and is given a hiding place from Python.
Эта женщина убегает, и ей предоставляется укрытие от этого питона.
Apollo, who is the sun, the divine sun, is safely born.
Тогда Аполлон, вот этот сын Бога, сын Зевса, рождается в безопасности.
Then pursues the dragon and slays him.
И он преследует этого дракона и убивает этого дракона.
This story was known by every member of the churches in Western Asia Minor. This was very, very common.
И эта история была очень хорошо известна всем жителям западной Азии, этого западного побережья.
Apollo was one of the primary gods worshipped in these cities.
Аполлон был одним из основных богов, которым поклонялись в этих городах.
From childhood, everybody knew this story.
С детства все были хорошо знакомы с этой историей.
One of the particularly interesting things is this.
Но один очень особенно интересный момент следующий.
The Book of Revelation was almost certainly written in 95 or 96 AD during the reign of the Emperor Domitian.
Книга Откровения, мы можем почти с полной уверенностью утверждать, была написана в 95-96 годах нашей эры, когда правил император Дионисий.
The Emperor Domitian.
Domitian.
Domitian claimed that he was to be worshipped as a god.
Который утверждал, что ему должны люди поклоняться как Богу.
He took the title Our Lord and God.
Он себе присвоил такое имя, как наш Господь Бог.
They found it on coins in the area.
И на монетах, которые были найдены, относящихся к тому времени, есть эта надпись.
Domitian in particular claimed to be an incarnation of the god Apollo.
И также он утверждал, что является инкарнированным Аполлоном, то есть пришел Аполлон опять.
What John is doing here is simply using this story, which is completely familiar to all his readers.
То есть что сделает Иоанн? Использует историю, с которой очень хорошо знакомы все те, к кому он обращается.
And he is using it to tell the story of Christ.
Чтобы рассказать историю о Христе.
This is the story of Christ's birth, of Christ's resurrection, of Christ's ascension, of Christ's defeat of the dragon.
Ведь это Иоанн рассказывает историю о рождении Иисуса Христа, о его воскресении, вознесении и победе над драконом, над сатаном.
Это не Богом вдохновенное,
это сам Бог. So it wasn't inspired by God. John himself thought it out.
Of course, it is inspired by God, but the two things go together. I mean, the writers of the New Testament are thinking very carefully about what their readers need to hear. They're not just dictating what God says to them.
Конечно, и богодухновенное, и в то же время авторы Нового Завета, они не писали просто под диктовку, какой-то голос им диктовал. Они знали, что необходимо услышать людям, живущим
Scripture
в их время, тем, к кому они обращались.
То есть Писание
— это полностью Слово Божье, но также и полностью Слово человеческое.
Again, John is simply making this point that there are echoes of truth in the pagan religions around you.
То есть Иоанн также показывает нам, что вот эти отголоски истины есть в религиях языческих.
But Christ is the true story.
Но что Христос — это сама истинная история.
All those elements of truth find their fulfillment in Him.
Все эти
элементы истины, которые есть в других религиях, они собраны вместе, и полная истина именно в Иисусе Христе.
He's not telling people to worship Apollo or Domitian. Exactly the opposite, in fact. The whole book is an apologetic challenging the people not to worship Domitian or not to worship the gods of the society around them.
Он не призывает людей поклоняться Аполлону или Домициану, а наоборот, вся книга написана с тем, чтобы призывать людей поклоняться истинному Богу, а не языческим богам.
The other thing that's interesting here is simply this. If we think about that pagan story which exists all over the world.
Еще один интересный момент, если говорить о вот этих языческих легендах, рассказах, существующих во всех народах.
It's obviously a memory, often horribly twisted, of God's promise to Adam and Eve in Genesis 3:15.
Они отражают, хотя и в очень искаженной форме, обещание, данное Богом Адаму и Еве. Это Бытие, 2 глава, 15 стих. 3 глава, 15 стих. О том, что семя, да, жены будет поражать голову змея.
And will himself be attacked in the process.
И змей будет на него нападать тоже.
That promise which God gave to our first parents.
Это обещание, данное Богом нашим прародителям.
Is echoed in these pagan myths all over the world.
Как-то отражается во всех языческих мифах.
Whenever a missionary goes to a pagan setting, they're able to find things in the pagan religions which have echoes of Genesis in them, echoes of God's original promises.
И когда миссионеры приезжают в какие-то каким-то народам языческим, они всегда обнаруживают, что в их мифах есть какое-то отражение, вот обещание, которое дал Бог, которое мы
Let me use an illustration. A friend of mine was working as a missionary in Nepal.
Могу использовать одну иллюстрацию. Один мой знакомый работал в Непале миссионером.
Which is a Hindu kingdom.
Это индуистская страна, королевство.
He was working in a remote mountain village, which was something like 4 or 5 days' walk from the nearest truck stop.
From the nearest
truck stop. There was no bus, there was a truck that could take him so far, and then he had to walk for 4 or 5 days to get to the village where he lived.
Он работал в поселке, который находился очень далеко в горах. Там, значит, не автобусы даже ходят, а на грузовиках людей возят. И вот от последней остановки грузовика нужно еще было 5 дней идти пешком до этого селения.
He was a person who was completely committed to adapting himself to the culture.
Этот человек хотел полностью адаптироваться в культуре людей, среди которых он нес служение.
He respected these people so well and he loved them so dearly that the head man of the village adopted him as his son.
Он так любил и уважал этих людей, что глава этого села усыновил его. Назвал его собственным сыном.
Every autumn, he discovered that they have a festival.
И каждую осень у них был праздник.
And in the festival, they take a young goat.
Во время этого праздника берется goat female male.
It was a young male goat.
Козленок берется.
You have different words for the two. Okay.
Yeah.
And they kill this goat and they tear it to pieces and then they consume it.
Они убивают этого козленка, разрывают его на части и съедают.
It was a festival of atonement.
Это был праздник, праздник искупления.
The goat was bearing their sins.
Это вот would consume it, you mean they would eat it?
They would eat it, yes.
So by that, the goat was...
The killing of the goat was an atonement for their sins.
То есть убиение этого козленка это было как выкуп за их грехи.
Obviously, this is an echo, a memory of what happens in Genesis.
Конечно же, этот обычай это как отголосок того, что мы с вами читаем в Бытие.
It was a wonderful bridge for him to communicate the gospel.
И он давал ему прекрасную возможность, с чего можно начать благовествовать.
Let me recommend another book to you, and I don't know if this is translated or not, but there's one that's translated to you, and this is by Richardson.
Есть еще одна книга очень хорошая, которую я вам рекомендую, и она переведена на русский язык, Richardson.
There are two books by him. One is called Peace Child, the other is Eternity in Their Hearts.
Одна называется Дитя мира. А вторая книга называется «Вечность в их сердцах».
Yeah. Both of these books are addressing this point about these echoes of the truth which exist in pagan religion all over the world.
То есть и та, и другая книга говорят о вот отголосках истины, существующих в языческих религиях всего мира.
Okay, anyone have any questions here before I move on? Yes.
Would this form of missionary activity be like Manichaeism?
No, it's not. Now, Augustine, in fact, that was his position before he became a Christian. He was part of the Manichae movement.
Например, это не так. Августин перед тем, как он стал христианином, был относился к этому учению, к манихейству.
But the heart of Manichaeism is a kind of that there is a constant battle between light and darkness in the world.
Идея основная в этом учении, что постоянно идет борьба между светом и тьмой в этом мире.
Again, there are elements of truth there.
И в этом есть элемент истины свой.
But that's going to be true in every religion, in every philosophical system. You can find things which have an element of truth in them.
В любой религии мира, в любой философской системе вы найдете какие-то элементы, соответствующие истине, являющиеся истиной.
Let me use some practical examples for today.
И, пожалуйста, я хочу использовать один практический пример.
Come back to the example of my father, my dad.
Если вернуться к примеру моего отца.
How was I going to start talking to him when I became a new Christian?
Как мне нужно было говорить с ним после того, как я стал христианином? Как начать разговор с ним?
As I already told you, my dad was a communist.
Как я уже упоминал, он был коммунистом.
Now, with him, there were basically three areas which I could use as bridges.
И для человека с такими убеждениями, коммунистическими убеждениями, есть три аспекта, три сферы, на которых я мог основываться и от них строить дальше мост.
First, and I already told you about this, was his passionate commitment to be a good father and a good husband.
Первое – это то, что он всем сердцем стремился быть хорошим семьянином.
He believed very deeply that the
То есть
family
он верил
was very important.
Всем сердцем, что семья, вот как ячейка общества, это очень важно, чтобы была хорошая семья.
For him, this was the very heart of our life.
Для него семья была центром жизни нашей.
And that is a beautiful thing on which I could build, of course.
И это прекрасная идея, прекрасное понятие, на котором я мог основываться, с которой я мог исходить.
To point out to him that Lenin had no interest in the family whatsoever.
Например, я мог ему сказать о том, что Ленин совершенно не интересовался вопросом семьи и именно тем, чтобы быть семейным человеком. Это в его понимании это было просто пережиток буржуазный.
when the communists first came to power in 1917, they made divorce very, very easy. They basically wanted to abolish the family.
Когда коммунисты пришли к власти, они хотели, в принципе, чтобы этого института семьи вообще не стало. И вначале они упростили процесс развода. Стало очень легко получить развод.
But the consequences were so devastating socially that by 1924 they had to tighten the divorce laws.
Но последствия этого закона об упрощении развода были так драматичны, так тяжелы, что к 24-му году все-таки усложнили этот процесс развода.
But my father's devotion to the family was a beautiful thing on which I could build.
Но преданность семье моего отца это была прекрасная черта, на которой я мог основываться.
Secondly, he was a person of deep personal integrity.
Во-вторых, это был человек очень честный.
Worked hard.
Который работал, трудился очень много.
Who would never have cheated his employers or anything like that, and he was completely honest.
И был очень честен в своей работе. Он бы никогда не позволил себе хоть в чем-то обмануть своего работодателя.
My parents took it for granted that the second half of the Ten Commandments was obviously true, and this is the way you should live.
То есть мои родители исполняли, и для них это было стандартом, вот вторая часть десяти заповедей.
They didn't think you needed God, but this was obviously right.
То есть они считали, что они не считали, что им нужен Бог, но они полностью соглашались со второй половиной десяти заповедей. Они считали, что это правильно.
They tried to live that way, and that's what they taught us as children.
И старались это соблюдать в своей жизни, и нас, своих детей, этому учили.
It stood me in tremendous stead when I left home and went off to university, where morality was completely relative.
И когда я уехал из родительского дома в университете, я был шокирован тем, насколько аморальный образ жизни может быть.
Yeah, so I was very thankful for this, and again, this was something beautiful on which I could build.
То есть я очень благодарен им за это, за такое воспитание, и это прекрасное в них, то, на чем я мог основываться.
Thirdly, my father had a passionate sense of social justice.
В-третьих, мой отец был за социальную справедливость и очень страстно отстаивал это понятие, выступал за него, за социальную справедливость.
He was a working man who worked as a gardener and who basically been treated like a slave all his life.
Он был рабочим садовником и всю жизнь практически как раб работал на других людей.
And he longed for there to be better treatment of workers and justice in the society.
И он очень стремился к тому, чтобы в обществе было более справедливое отношение к рабочему классу.
And of course I was able to use this as a bridge for communication.
И, конечно, я мог и это использовать как для построения моста.
One of the first passages of scripture I shared with him was from James chapter 5.
Одно из первых мест Писания, которое я показала ему, было из Иакова, 5 глава.
Now listen, you rich people, weep and wail because of the misery that is coming upon you.
То место, где сказано, плачьте, богатые, да, плачьте и стенайте. Сейчас. Chapter 5.
Yeah, verse 1.
Первый стих. Послушайте, вы богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, нисходящих на вас.
Your wealth is rotten, moths have eaten your clothes, your gold and silver are corroded, their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You've hoarded wealth in the last days.
Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, и золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни.
Look, the wages you failed to pay the workmen who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty.
Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа.
You have lived on earth in luxury and self-indulgence. You fattened yourselves for the day of slaughter.
Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания.
My dad loved that passage.
Моему отцу очень нравился этот отрывок.
He started taking the Bible really seriously from that point on.
Когда ему показал этот отрывок, с того момента он очень серьезно начал относиться к тому, что говорит Библия, начал воспринимать ее как ценную книгу.
But the point is, I was able to build on those three good things in his life and in his thinking, and from then start declaring the truth about Christ.
То есть я, опираясь на вот эти три положительные, хорошие стороны в его жизни, в его понимании, мог дальше говорить с ним и...
To show him that these beautiful things certainly would not find any fulfillment in Marxism, but they find all their fulfillment in God.
Показать ему, что все это прекрасное на самом деле не дается марксизмом, но дается Богом, что только у Бога это есть.
My dad became a Christian 6 weeks before he died at the age of 75.
И мой отец стал христианином за 6 недель перед тем, как он умер, ему было 65 лет.
He had been a Marxist for like 56, 57 years.
И он был марксистом где-то 56 и 57 лет в течение вот этого периода своей жизни, такого большого.
Okay, we'll take a break here.
Сейчас мы идем на перерыв.
Just for 10 minutes, okay. Now, with him, it was extraordinarily difficult to find a bridge for communication.
С ним было очень сложно найти такие основы, от которых дальше можно было построить мост.
In the end, I found something very practical.
В конце концов, я нашел все-таки один элемент очень практичный, практический.
He was a man who boasted he had never read a book in his life.
Это был человек, который хвастал тем, что он ни одной книги в своей жизни не прочитал. Хвастался, говорил, что не читал я книги.
But he loved to grow things.
Но он очень... Did he read any fairy tales?
Nope, nothing like that.
Хвастался, что не читал.
He would have despised such things.
Так с презрением всегда относился к печатному слову, скажем так, книгам. Но он любил выращивать что-то в огороде.
And I love to grow things.
И я тоже люблю заниматься садово-огородничеством.
So one year, just the first.
Однажды.
The first year after they were married.
Это было в первый год их брака, его и моей мамы.
I gave him two plants, two pot plants for his birthday.
Я подарил ему два растения, таких растения в горшочке на день рождения.
A particular kind. Some of you may know what they were, but they're called fuchsias.
Эти растения, такие колокольчики, свисающие,
фьюзия.
Я не знаю, как они называются по-русски.
They're very beautiful.
Они очень... Tulips. Faded tulips. Because their heads are down. Нет, ну,
but
короче,
they're very beautiful, and there are many, many different varieties.
Комнатное растение очень красиво, и есть много подвидов этого растения.
He loved them.
Он их очень любил.
And he planted them in his garden in the summer, and he'd take them in the winter.
Летом он их высаживал в саду, а на зиму их нужно было заносить в дом, они бы не пережили зиму.
Cuttings from them and made many more.
Он потом срезал с них лепестки, из которых можно было еще выращивать эти цветы.
So every year on the wedding anniversary and his birthday, I gave him two more each time. Two for his birthday, two for his wedding anniversary.
И каждый год я дарил ему по два цветка на... Два цветка на его день рождения и два цветка на их годовщину свадьбы.
I gave him very simple picture books on how to grow them. He read them.
И я подарил ему книгу с картинками о том, как выращивать этот вид
комнатных растений, садовых растений. И он там мало было текста, было много картинок, и эту книжку он прочитал.
He ended up with a big collection.
В итоге у него собралась большая коллекция этого вида растений.
Every time I found a new one he didn't have, I would buy him for it.
То есть, когда я находил новый подвид, я всегда для него покупал.
He started exhibiting them in local shows.
И даже дошло до того, что он устраивал выставки этого растения на местном уровне у себя в городе.
Winning prizes with them.
И когда были выставки, ему даже давали призы на выставках цветов.
This was the beginning of our relationship.
И с этого начались наши взаимоотношения с ним.
It became something very significant to him.
И для него это было очень значительно, очень важно этот момент.
So your bridge stuff may be something very practical.
То есть вот такой мост, такое основание, с которым мы будем строить отношения, дальнейший разговор, может быть нечто очень практическое, материальное.
Yeah, the question is again, what is there that is beautiful and good and true and right about this person's life, which I can start building something on?
То есть вопрос в том, что есть истинного, правильного, хорошего в жизни этого человека, в его мировоззрении, на основе чего я могу продолжить. Можно так сказать, что это действительно было основой наших с ним личных отношений и стало основой, благодаря которой в дальнейшем он пришел к Господу.
I planted fuchsias on his grave.
И на его могиле я также посадил эти цветы.
We even have a few that survived the winter in South England.
Есть такие разновидности этого растения, которые могут даже зиму пережить вот в том климате в Англии.
Yeah, there's a kind of fitting memorial to him, to our relationship.
И эти цветы, они очень подходящие как бы мемориал для этого человека и для моих с ним отношений.
My brother-in-law is a similar kind of man.
Мой муж моей сестры, да?
My sister's husband.
Да, муж моей сестры похожий человек.
Again, he's a very difficult person again.
Очень сложный опять-таки человек.
And first, because he's a man with a chip on his shoulder. I don't know how you say that, but it's an English expression. He's got a grudge about everything. He's got a grudge about everything. Everything is a problem.
То есть это очень раздражительный человек, все для него проблема, все его раздражает.
And at first, when he met me, I mean, he was completely intimidated by me because he's not educated, I am.
И когда он только познакомился со мной, он меня буквально боялся, потому что я образованный человек, он абсолютно необразованный и так далее. Очень много, очень большая разница между нами, поэтому как-то был запуган.
Like most English people, he completely despises pastors.
Как большинство англичан, он с полным презрением относится к пасторам.
Thinks we're completely useless people.
Считая этих людей как бы обузой для общества, как совершенно бесполезными людьми в обществе,
иждивенцами.
Кстати, мой отец также отзывался о пасторах. Что у этих людей, как говорят, голова на небесах, а на земле от них никакого проку, никакой пользы.
I'm sure some of you have people who think it's about you.
Думаю, наверное, и а вас, может быть, тоже кто-то так отзывался или думал.
But it's been a real challenge to get to know Ivan, my sister's husband.
Но сблизиться с мужем моей сестры мне действительно было сложно. Это была сложная задача. Ivan его зовут.
But the one thing we have in common again is gardening, is growing things.
Но опять-таки садоводство, выращивание растений нас смогло сблизить. Это увлечение есть у него и у меня.
And he has treated my sister well, and I'm very thankful for that.
И он очень хорошо поступает с моей сестрой, ведет себя с моей сестрой, и я очень благодарен за это.
Because her first husband abused her terribly.
Так как у нее был первый муж, который очень оскорблял ее.
So I've made a point of telling him over and over again how much I appreciate the way he loves her and respects her.
И поэтому я специально говорю ему, часто повторяю, как я ценю то, что он любит и уважает ее.
And he is learning to love me and respect me, and that's a wonderful thing.
И он уже все больше и больше любит и уважает меня.
We're now at the point where he is planning to come and visit me with my sister.
И уже он начинает подумывать о том, чтобы приехать в гости к нам, к моей семье.
Obviously, in a relationship like this, you know this is going to take many years.
Мы понимаем всегда, что в таких отношениях для того, чтобы наладить хорошие близкие отношения, может уйти много лет.
With my mother's husband, it was 23 years before he became a believer.
В случае с мужем моей мамы, с отчимом, 23 года прошло, прежде чем он стал христианином.
But just think how patient God is with you.
Но подумайте о том, как терпелив Бог с вами.
So, the point is simply this. With any person who you get to meet, a person in your family who's not a believer, people around you, your neighbors, people in your places of work, people you get to know, you have to find some bridge you can build, some kind of basis on which you can start building something which will ultimately lead to the truth.
То есть идея в следующем, что если с любым человеком, член вашей семьи или сослуживец или ваши соседи, нужно постараться найти вот эти истинные элементы и на основании которых вы можете развивать отношения, говорить с ними и показывать им истину.
Получается, что и ваш отец, и муж вашей сестры это избранные.
So it turns out that this your father, your stepfather, and this brother-in-law are elected people.
I don't know.
Your father and your stepfather.
Yeah, certainly. They both became believers.
То есть отец и отчим, они оба стали верующими, они оба стали
God христиан. Saved them both in the last year of their life.
Господь спас каждого из них на последнем году
My
жизни.
Father, when he was 75 and died of cancer.
Мой отец, когда ему было 75 лет, и когда он уже умирал от рака.
My stepfather, when he was 87.
И моего отчима, когда ему было 87 лет.
God loves to reach difficult people. That's what the gospel is all about.
Господь любит достигать сложных, трудных людей. В общем-то, и Евангелие, оно все об этом.
It's never too late for people, like the thief on the cross.
И никогда не поздно, так же, как в случае с человеком, с разбойником, распятым по правую руку от Иисуса Христа.
It's really important that you don't give up on people and think, well, this person can't be elected, there's no point in persevering.
И никогда не нужно думать, что, может быть, этот человек не избранный, и поэтому нам можно просто опустить руки.
Let me give you an illustration of a man who became a Christian in our church.
Вот есть пример одного человека, который стал христианином в нашей церкви.
One of the deacons in our congregation was a man who was paralyzed from the neck down.
Один из диаконов в нашей церкви был парализованным. От шеи вниз был парализован.
I'll first tell you his story, so you know a little bit about him.
И сначала расскажу вам его историю, чтобы вы имели этот контекст.
He was a very fine gymnast who was doing gymnastics at an international level.
Он был очень хорошим гимнастом, на международном уровне выступал.
And he broke his neck warming up for an exhibition.
И однажды на тренировке, готовясь к выступлению, он сломал себе шею.
Doing a backward somersault.
Когда делал назад сальто.
He was rushed to a special spinal injuries unit hospital. There is one in England.
И его срочно отвезли в больницу, где занимаются именно травмами позвоночника.
And that night, as they were trying to to work on him. The doctors, he died like 12 times.
И в тот вечер, когда его оперировали, он чуть не умер 12 раз.
No, he actually died.
12 times.
Yeah, he actually died.
Он умирал 12
his heart, his
раз. То есть останавливалось у него сердце.
They had to bring him back to life.
И его нужно было возвращать к жизни.
Between two of those times, he became a Christian. God spoke to him directly.
И Господь как-то напрямую проговорил к нему между вот одной смертью и другой, и он обратился к Богу, он стал христианином тогда.
He is one of the most amazing people I have ever met.
И это один из удивительных людей, с которыми мне приходилось быть знакомым.
Nothing works in your dad.
То есть отсюда все остальное тело парализовано.
He's now 55 years old. This happened like 32 years ago.
Сейчас ему уже где-то 55 лет, и это произошло, это трагедия 32 года назад.
He is the most joyful person I have ever met.
И я познакомился, этот человек излучает радость больше, чем любой другой человек, с которым я был знаком.
He's a person entirely without bitterness or anger.
В нем нет никакого гнева, никакой раздраженности на людей.
He spends his life serving other people.
И он посвятил свою жизнь тому, чтобы служить другим людям.
One of the amazing things is, he still loves sports passionately.
И один удивительный момент в том, что он продолжает любить спорт, очень сильно любит спорт.
He's a supporter of Arsenal.
Он болеет за команду Арсенал.
You know Arsenal, they just did something this season that no English football club has ever done.
В этом сезоне они сделали то, что еще раньше никогда не делал ни один английский футбольный клуб.
They got through the whole season without losing a match.
Весь сезон они не проиграли ни одного матча.
But he goes to see them regularly in London.
И он регулярно приезжает на их матчи в Лондон, смотреть их матчи.
But on Sunday mornings at church, you'd see him in his wheelchair.
По воскресеньям всегда можно видеть его в церкви в коляске.
He has a little thing to direct him with his chin.
И чтобы управлять коляской, у него есть какое-то специальное приспособление, и он управляет с помощью подбородка.
All the controls are in this thing. He moves around with his chin.
То есть он может двигать только головой, и вот подбородком вот этот какой-то приборчик, который управляет коляской.
But always on Sunday mornings, he's surrounded by a group of little boys talking about sports.
Но всегда по воскресеньям вокруг него собираются мальчики и мальчишки, которые обсуждают какие-то спортивные события.
He got married to a woman who had become a Christian through our church.
Он женился на женщине, которая стала христианкой тоже через нашу церковь.
My wife plays the organ. Very well. She's a very fine musician. She played the organ for their wedding.
И моя жена очень хорошо играет на органе. И когда была свадьба этих людей, она играла на свадьбе на органе.
She said it was the only wedding in which she could not see the music at all. She was weeping so much.
Она сказала, что это была единственная свадьба, когда она не могла видеть нот, потому что она постоянно плакала на этой свадьбе.
He and his wife ran the youth group for many years in the church.
Вот этот мужчина и его жена занимались молодежной группой в церкви в течение многих лет.
And when the kids from the church went off to university, he would write letters to every one of them every couple of weeks.
И когда эти ребята уже закончили школу, поступили в университет, он писал им письма раз в две недели, по крайней мере, каждому из них.
He has a thing he holds in his mouth which he writes with.
То есть есть какая-то штучка, которую он держит во рту и может писать.
But he kept in contact with every one of our university students on the church. I mean, he could write to them very regularly.
То есть он поддерживал связь со всеми ребятами, которые были в нашей церкви, а потом поступили в университет и разъехались. С каждым из них он поддерживает отношения, поддерживает связь благодаря
переписке. I really think he's the least self-centered person I've ever met.
Мне кажется, что этот человек наименьший эгоист из всех людей, которых я знаю.
It wasn't his story, I was going to tell you. It was another man in a wheelchair.
Но сейчас я вам собирался рассказать историю не о нем, а о другом человеке.
We had this other man who started coming to church, a man in a wheelchair, who had fragile bone disease.
Тоже в коляске, который не мог самостоятельно передвигаться, он стал посещать нашу церковь, which disease?
Fragile bone disease.
У которого было заболевание, как хрупкость костей, и поэтому он был тоже как в коляске.
Where your bones break very easily.
Такое заболевание, когда очень легко сломать любую кость.
When you cough, you break a rib.
Можно даже кашлять и сломать при этом ребро себе.
It's a very, very horrible disease.
Это ужасная болезнь.
Just the weight of your body breaks your ribs and breaks your legs.
Даже если человек такой стоит, вес тела может переломать ему ребра или ноги.
When he first came to church, Philip, this other man I was telling you about.
Когда этот мужчина впервые появился в нашей церкви, Филипп, вот тот, о котором я сначала говорил, диакон,
was amazed to see him.
Был очень поражен, увидев его.
He said, I knew him 13 years ago in the wheelchair community.
Он говорит, уже 13 лет назад я с ним познакомился благодаря вот обществу людей в инвалидных колясках.
He was the most cynical person I ever met.
Он самый циничный из всех, кого я знаю.
I determined it was worthless to pray for him. Obviously, he could not possibly be saved.
Я решил, что абсолютно бесполезно молиться за этого человека.
Because he was so angry and so bitter about his condition.
Потому что этот человек был таким, был исполнен гнева из-за этой своей болезни.
So, but God has taught me a lesson.
Но Господь научил меня, показал мне,
never to write anybody off.
Что нельзя никого списывать, никого.
That man and his wife and his two children all eventually became believers.